Как и всякие люди, отцы церкви жили в конкретной исторической и культурной обстановке, и их писания были ответами на определенные вопросы, адресованные конкретным лицам. Все это имеет огромное значение для правильного понимания святоотеческих творений. Для того, чтобы действительно проникнуть в мир святых отцов, почувствовать их мысль, узнать, почему они говорили именно так, а не иначе, и что все это значит для нас, носителей другого менталитета, живущих много веков спустя, в иной культуре, нам необходимо изучать историю. История неразрывно связана со святым преданием, но в то же время между ними следует проводить различия. Соответственно, нельзя отождествлять святоотеческую литературу с историей христианской литературы. Так, как уже отмечалось, в раннехристианский период существовало множество апокрифических писаний, которые Церковь не признала своими, боговдохновенными, которые, тем не менее, представляют огромную ценность для исследователей раннего христианства, как историков, так и богословов. Другим примером может служить Ориген. Его учение оказало огромное влияние на все последующее богословие, но, несмотря на это, Церковь осудила его и его сочинения как еретические. По поводу ереси повторим еще раз. В нашем падшем мире полной свободы от заблуждений не существует, и в каком-то смысле люди даже имеют право на заблуждение. Еретические утверждения можно отыскать у любого святого отца. Но не существует и такого явления, как полный абсолютный еретик. И в учении Оригена есть много глубоких и важных истин. Только вера Церкви, как единого целого, как сообщество верующих, объединенных и ведомых единым Духом, может опознать ересь, провести границу между истиной и заблуждением, обеспечить те преемственность и постоянство христианской мысли во времени и пространстве, которые и составляют сущность церковного предания. Такое динамическое понимание предания неизбежно ускользает от взгляда постороннего наблюдателя. Светские исследователи христианской литературы отказываются признать существование этого объединяющего принципа. Напротив, протестантские фундаменталисты признают боговдохновенность и авторитет одного лишь Святого Писания, оставляя за собой свободу понимать и интерпретировать его, как им заблагорассудится, игнорируя всю историю христианской мысли. Для римских католиков единственным критерием истины является непогрешимый папский авторитет. В православной церкви взгляд изнутри позволяет нам различать или, пожалуй, даже ощущать постоянную линию преемственности в христианской литературе, которая становится особенно очевидной при более близком знакомстве со святоотеческой письменностью. Эта преемственность динамична и неразрывно связана с чудом и тайной существования самой Церкви в веках. Отцы Церкви писали в основном по-гречески, по-латыни, а также на сирийском языке. Довольно большое количество святоотеческих писаний сохранилось в переводах на языки грузинский, коптский, армянский, эфиопский и другие. В раннехристианскую эпоху и в средние века они распространялись в рукописной форме. Массовое печатание святоотеческой литературы началось в XVI веке на Западе. Восточная часть христианского мира в эпоху изобретения книгопечатания была завоевана турками, и интеллектуального развития там фактически не происходило. На Западе большинство рукописей было издано мавринианами. Так называлось ученое сообщество бенедиктинских монахов во Франции, живших в пригороде Парижа в монастыре святого Мавра, одного из учеников святого Бенедикта. На свое издание бенедиктинцы получили крупную субсидию от французского короля Людовика XIV. Людовик заинтересовался греческими отцами, узнав, что они жили в эпоху, когда не существовало папского абсолютизма. Король стоял за свою независимость от папы, галликанство, и поэтому покровительствовал деятельности мавриниан. монахами были собраны и изданы рукописи сочинений святых Афанасия Великого, Григория Назианзина, Кирилла Иерусалимского, Иоанна Златоуста, Блаженного Августина и многих других. И по сей день почти вся доступная нам святоотеческая литература существует благодаря их очень полным, хотя и не критическим, изданиям. Позднее, в 17-18 веках, кое-что было напечатано и на Востоке. В 1675 году в Яссах, находящаяся в Румынии колония греков, выходцев с Фанара, управлявшаяся греческим князем, было опубликовано большое собрание святоотеческих писаний, составленное патриархом Иерусалимским Досифеем и имевшее в основном антикатолическую направленность. В 1782 году в Венеции, где также существовала греческая колония, было издано «Добротолюбие», «Филокалия», собрание духовных писаний, составленное святым Никодимом Святогорцем. Возможность этих публикаций, по-видимому, объясняется тем, что в Яссах и в Венеции, находившихся на окраинах Оттоманской империи, существовала большая интеллектуальная свобода, нежели в других частях православного мира, покоренных турками. В XIX веке французский священник Жан-Поль Минь предпринял грандиозное издание святоотеческих творений. Толчком к этому, как и в эпоху Людовика XIV, послужило неудовольствие французских католиков догматом о непогрешимости папы. Для работы над изданием Минь нанимал всех, кто только соглашался помогать ему. Среди его сотрудников были попы-растриги, бродячие монахи и прочий странный люд. Издание Миня не было ни критическим, ни научным. Помимо впервые публикуемых материалов, в нем перепечатывались многие произведения, уже изданные маврианами. Результатом усилий Миня явились две монументальные серии. 217-томная «Латинская патрология», охватывающая период до папы Иннокентия III, 12-13 век, и 162-томная «Греческая патрология», охватывающая период до 1453 года. Такая хронология подразумевает, что, по мнению Миня, латинское предание кончилось в XIII веке, а греческое – с турецким завоеванием на два века позже. В наше время мы все еще пользуемся изданиями Миня. Большинство отеческих произведений переведено на английский и русский языки. В результате деятельности так называемого «Оксфордского движения» вышли в свет две серии переводов на английский язык: «Доникейские отцы» в 10 томах и «Никейские и посленикейские отцы» в 28 томах. В течение всего XIX века святоотеческая литература переводилась на русский язык. Переводом особенно покровительствовал митрополит московский Филарет Дроздов, распределивший дело перевода между духовными академиями. Санкт-Петербургская и Московская академии издавали переводы греческих отцов, а Киевская академия – латинских. Существует и ряд других изданий на разных языках, а также собрание избранных отрывков из святоотеческой литературы. Постепенно, усилиями многих современных ученых, возникают новые критические издания отцов в оригиналах. Критическое издание древнего текста – отличается тем, что в нем используется не одна рукопись, как это делалось маврианами и аббатом Минем, а по возможности все рукописи, содержащие данный памятник, то есть устанавливается наиболее надежный текст, близкий к авторскому оригиналу. Помимо переводов, русская богословская наука дореволюционного периода необычайно богата исследованиями в области патрологии.